С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Действительно ли Кремль собирается либерализовать закон о некоммерческих организациях? В Иране завтра выборы президента, за которыми следит весь мир. И чем обернется для властей Петербурга организация закрытой вечеринки для бизнесменов на крейсере «Аврора»? Вот такие темы, также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн», «Мировая политика» и «Новая история Запада и Востока». Все в этом часе нашей программы. Законодательство о некоммерческих организациях, сокращенно НКО, готовится к изменению в сторону либерализации, так сообщает газета «Ведомости». Группа под руководством первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова доработала и подготовила для внесения в Госдуму поправки в федеральный закон о некоммерческих организациях. Напомню, что эта группа была образована президентом страны Дмитрием Медведевым по результатам встречи с правозащитниками, которые охарактеризовали этот закон как антиобщественный. О том, что реально принесет правозащитной общественности либерализация законодательства об НКО и чем она вызвана, в материале моего коллеги Карена Агамирова.
Президент России Дмитрий Медведев еще в апреле на заседании Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека заявил, что законодательство о деятельности некоммерческих неправительственных организаций НКО нужно продолжать менять и совершенствовать. Медведев подчеркнул, это законодательство явно не является идеальным, несмотря на то, что мы потратили на его совершенствование довольно много времени. Конец цитаты. Специальным указом президента некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, было выделено 1 200 000 000 рублей на гранты для реализации социально значимых проектов. Правда, в заветный список, как и ранее, попали в основном организации, лояльные властям. И вот подготовлен долгожданный законопроект с либеральными наклонностями. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев не испытывает от него сильного восторга, хотя признает.
Это лучше, чем было в прошлом. Но я хочу обратить внимание на некие детали нового законодательства. Спонсоры иностранцев. Вот если нет спонсоров иностранцев, то тогда облегченная отчетность. А если есть спонсоры иностранцев, тогда сохраняется прежний вариант отчетности. Так вот, правозащитная организация России на 90% финансируется за счет иностранных спонсоров.
Лев Александрович, но государство ведь сейчас дает деньги правозащитникам?
Тем организациям, которые они считают, что они занимаются политикой, денег не дают. Я для пробы один раз обращался в общественную палату, когда она только была создана. Прошел первый этап, то есть меня даже поздравляли, говорили, что вот ты уже включен в список на получение финансовых средств, потом этот список пошел в Кремль, и в Кремле движение за права человека вычеркнули.
По вашему мнению, чем вызвана идея все-таки либерализации закона об НКО?
Я должен сказать, что на самом главном направлении, а именно борьба с правозащитными организациями, сохранится. Это первое. А делают либерализацию под приезд, конечно, президента Соединенных Штатов Обамы, чтобы показать, да, вот у нас тоже развивается демократия. И поэтому вот это вот небольшое, так сказать, послабление, которое делается, я надеюсь, не будет всерьез восприниматься не российской общественностью, не западной, и в том числе руководством Соединенных Штатов.
Рассчитывает Лев Пономарев. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин не увязывает либерализацию по отношению к НКО с визитом в Россию президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы.
Я думаю, что это вряд ли вызвано визитом Обамы или какими-то другими текущими событиями. Возможно, это просто несколько ускорило процесс, но сами изменения, о них говорили значительно раньше. И это связано с изменением состава Совета при президенте по гражданскому обществу, правам человека. Сейчас в состав Совета вошло большое количество общественников, в том числе и весьма критично настроенных в отношении власти. И этот Совет сразу начал участвовать в проектах изменений вот в этот закон об НКО. Наверное, власти стало ясно, что слишком зажали общество. То есть в 2005-2006 годах, когда все это принималось, то было представление, что вот у нас на сегодня-завтра будет цветная революция, НКО – это возможные участники этой революции, ну, здесь по аналогии с Украиной, что они при поддержке Запада выйдут на улицы людей, устроят хаос. Но сейчас выясняется, что все это были такие страхи, которые не основывались на реальной оценке ситуации в России, которая существенным образом отличается от ситуации в Украине. Поэтому эти изменения, они обсуждаются уже довольно давно. Принципиальное решение, я думаю, было принято как минимум, когда вот этот вот совет реорганизовывали. Что касается самих изменений, то они снимают, пожалуй, наиболее одиозные составляющие этого закона. Действительно, если организацию можно закрыть по очень размытым формулировкам и в очень короткие сроки, ну, что такое, значит, самобытность России? Вот, это очень размытая формулировка, это понимать как хочешь. Одни считают, что самобытность России нарушил Петр Великий, и все, что было после него, это уже западничество, это уже что-то чужеродное и народное. То есть здесь была масса возможности для того, чтобы чиновник использовал закон в своих целях.
Алексей Владимирович, Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», убежден, что это серьезно не скажется на ситуации с правами человека, то есть реального облегчения эти послабления не принесут.
Ну, для каких-то некоммерческих организаций, наверное, принесут. В организации появится больше возможностей для того, чтобы продолжать свое существование, чтобы выживать, возможности для того, чтобы прекращать деятельность этих организаций, они снижаются, они уменьшаются. Второе, у нас главное незаконно правоприменительная практика. Как все решается на уровне чиновников, на уровне тех или иных региональных деятелей. Можно написать очень хороший закон, но если правоприменительная практика будет плохой, то ничего хорошего от этого закона не будет.
Предупредил Алексей Макаркин. В новом законопроекте прописано послабление режима отчетности НКО. Исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы Петр Горбуненко в этой связи заметил.
Что касается размещения отчетности в объемах, предоставляемых Минюст. На сегодняшний день отчетность Минюст, в общем-то, представляет собой совершенно странную конструкцию, в которой отсутствует какая-либо логика. Все те отчетные формы расходования денежных средств, которые предоставляются в Минюст, они на сегодняшний день не несут необходимой информации для того, чтобы понимать, чем занимается организация, что она делает и так далее. Потому что надо отчитываться только о мероприятиях, на которые нужно получать разрешение у государственных органов. Все остальные мероприятия, они не отчитываются в этой форме. Соответственно, публикация отчетов по формам, которые сегодня утверждены в качестве отчетных форм для Минюста, сейчас я даже назову их названия, форма ОН-301-2008 и 302-2008, они, в общем-то, с точки зрения прозрачности деятельности НКО, серьезных подвижек не добавят.
И в целом, как вы оцениваете, Петр, либерализацию так называемую закона об НКО?
Безусловно, положительно. Потому что то, что произошло в 2006 году, ну, можно назвать просто откатом к прошлому с точки зрения развития гражданского общества. Что же касается реальных подвижек, которые произойдут после внесения изменений, ну, как всегда, у нас это покажет только практика. Если будут допущены, как обычно, достаточно гибкие формулировки в законе, то все это будет опять перенесено на решение конкретных чиновников, и прогнозировать очень сильного прогресса мне пока трудно.
Подытожил Петр Горбуненко. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочим комбината «Русский Вольфрам» полностью выплатили долги по зарплате – более 6 миллионов рублей. В районе административной границы между Чечней и Ингушетией в результате обстрела ранены 4 милиционера, нападавшие скрылись. В Петербурге проведен обыск в квартире активиста молодежного движения «Оборона» и волонтера организации «Солдатские матери Петербурга» Максима Иванцова. Пропавших в коме детей ищут уже более 700 спасателей. Поиски продолжаются 7-е сутки. Сообщается, что появился свидетель, который утверждает, что видел мальчиков в районе поселка Благоево. В Грузии полиция задержала жителя города Зугдиди, который подозревается в причастности к организации взрывов на железнодорожной станции. Никто не пострадал. Власти Киргизии заявили, что президент США Барак Обама призвал не закрывать американскую военно-воздушную базу в Манасе. В Германии подтверждены 30 новых случаев заболевания новым опасным гриппом. Всего в Германии зарегистрировано 86 случаев заражения вирусом H1N1. В Иране завершается предвыборная кампания. В пятницу президентские выборы. Нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад баллотируется на второй срок. Его главный соперник – бывший премьер-министр страны, умеренный реформист Мир Хосейн Мусави. В Италии задержаны 6 подозреваемых в подготовке теракта против участников саммита «Большой восьмерки». О подробностях не сообщается. Саммит пройдет 8-10 июля в итальянском городе Л'Аквила. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все наши новости, последние репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Ну а нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии, как вы уже догадались, по шелесту бумаг и прерывистому дыханию, мой коллега Андрей Бабицкий, который буквально вот вбежал ко мне с последними материалами западных газет в студию. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну давайте с чего-нибудь начнем.
Я, собственно, бежал, потому что потерял по дороге половину обзора. Christian Science Monitor сегодня пишет о судьбе демократических революций на постсоветском пространстве. Демократические силы, пришедшие к власти на Украине и Грузии, в результате цветных революций оказались расколоты из-за личных амбиций лидеров и конфликта интересов. Неспособность российских демократов объединиться в свое время позволила Владимиру Путину вернуть страну на авторитарные рельсы. В случае поражения демократов Украина и Грузия могут стать авторитарными или антизападными странами. Противоборство Михаила Саакашвили с оппозицией, которая вместе с ним осуществляла революцию РОС, равно как и затянувшийся конфликт между украинским президентом Ющенко и премьером Тимошенко, использующий в борьбе, в частности, флирт с пророссийскими силами, позволяют сделать определенные выводы. В политическом пространстве постсоветских стран все еще сильно сталинское наследие страха, которое и приводит к кровопролитной борьбе вчерашних союзников. Ответом на это должны стать демократические переговоры и мирное достижение консенсуса. В условиях экономического кризиса неспособность демократических сил объединиться ставит эти страны на грань значительных рисков. К примеру, под давлением России, раздираемой противоречиями Киев, может уступить в вопросах энергетического транзита и статуса Крыма. В Грузии в то же время политический конфликт препятствует стабилизации обстановки в стране и созданию аполитичной армии. Наконец, самый главный вывод, который должны, набравшись мужества, сделать для себя жители постсоветских стран. Это необходимость самостоятельно решать свои проблемы. Если лидеры не готовы или не способны менять повестку дня, адекватно меняющейся обстановке, они должны уступить место новому поколению политиков, знающих о советской пропаганде лишь понаслышке. Хавьер Блас, Financial Times, статья посвящена взлету цен на нефть. С февраля нефть подорожала вдвое, это может помешать оздоровлению экономики. В среду баррель нефти подорожал почти до $72. Этот рост опирается на надежду, что дно мирового экономического кризиса пройдено, слабость курса доллара и возобновление притока денег в инвестиционные фонды, которые специализируются на сырье. Рост цен на сырье – это налог на потребителей в момент, когда рост доходов и уровень занятости населения слабы, предостерегает Майкл Льюис из лондонского отделения Deutsche Bank. И «Ля Република» на ту же тему. Глава «Газпрома» Алексей Миллер опасается, что цена на нефть будет расти так же быстро, как она падала в последние месяцы. Отвечая на вопросы журналистов, находящихся на Сардинии, Алексей Миллер сказал, что его прошлогодние прогнозы относительно цены на нефть $250 за баррель не сбылись, но до конца года нефть подорожает до $85. В 2010 году, по словам Миллера, этот показатель достигнет $100, а в 2012 – $250 и больше. Чтобы снизить нестабильность рынка между производителями и потребителями, стоит отказаться от фьючерсов и создать систему долгосрочных контрактов с фиксированными ценами, как в газовой сфере, убежден Миллер. Таким образом, спекулятивные капиталы и факторы неэнергетического характера будут иметь ограниченное влияние на цены.
Если очень коротко, можно перечислить какие-то еще просто интересные темы, заголовки и газеты.
Ну вот очень любопытная статья в британской «Таймс» о находке известного археолога Леонардо Лопеса Лухана, который ведет раскопки в Мехико. Ему удалось докопаться до гробницы царя. Раньше подобных находок археологи не делали.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Многие СМИ, а вслед за ними и общественность, обсуждают бурную вечеринку бизнесменов и чиновников на борту крейсера «Аврора» в Петербурге, которая прошла в ночь на 6 июня, то есть последний день Петербургского экономического форума. Хозяином этой вечеринки был миллиардер Михаил Прохоров, а гостями практически вся бизнес-элита и чиновники, в том числе губернатор Валентина Матвиенко и министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Тех, кто следил за ходом Петербургского экономического форума, могло удивить, что там, где он проходил, были установлены панно с открыточными видами города. То ли предполагалось, что у гостей нет времени наслаждаться настоящими видами, то ли виды уже подпорчены градостроительной деятельностью властей. Но гости не остались без красот. Один праздничный вечер у них был в Петропавловской крепости, а другой, менее известный, на красе и гордости революции, крейсере «Аврора». Там в ночь с 5 на 6 июня праздновали годовщину журнала «Русский пионер», того самого, где недавно опубликовал свою колонку Владимир Путин. Устроил банкет для участников Петербургского экономического форума миллиардер Михаил Прохоров. Гостей развлекали телеведущая Тина Канделаки и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Говорят, в ту ночь с борта легендарного крейсера, являющегося филиалом военно-морского музея, а также территории военной части, где военные моряки постоянно нанесут боевую службу, раздавались взрывы хохота и отборный мат, а кроме того, были зафиксированы многочисленные прыжки неустановленных лиц в воду под гром аплодисментов. Все это возмутило коммунистов Петербурга и Ленинградской области, которые расценили банкет как акт исторической мести пролетариату со стороны класса буржуазии и потребовали списать команду на берег, говорит депутат-коммунист Петербургского законодательного собрания Александр Ольховский.
То, что произошло, я считаю крайне неуместным явлением, дурновкусием организаторов этого мероприятия. Потусоваться можно было и на яхте частной, и снять любой отель. Но смысл проводить в месте, где есть исторический музей, на крейсере, которым пролилась кровь людей во время Цусимского сражения, кощунственно, по крайней мере, неприлично.
Второй секретарь горкома КПРФ Петербурга Владимир Дмитриев выражается еще жестче.
Я расцениваю эту вечеринку как шабаш, который был устроен теми людьми, которые, в общем-то, наверное, потеряли и стыд, и срам. Вы можете критически относиться к крейсеру «Аврора» как к символу революции. Не обращайте внимания, что это на сегодняшний день музей. Но вы не имеете права забывать о том, что это боевой корабль, крейсер первого ранга, у которого за кормой тысячи миль боевых сражений. И устраивать на боевом корабле банальную пьянку, я считаю, что это глубоко аморально.
Редакция «Русского пионера» уже разъяснила, что разрешение на вечеринку у нее было, а в воду прыгали не гости, а артисты. Между тем, правозащитник Юрий Вдовин совсем не чувствует себя оскорбленным банкетом на «Авроре».
Больше всего меня смущают эти разговоры о том, что до сих пор это для кого-то святыня. Это не святыня. Им все равно где. Это элита секонд-хенд, вот, где быдло выросло, там оно и ведет себя как быдло. Красные пиджаки они сменили на черные, только и всего.
По факту публикации о банкете военная прокуратура Ленинградского военного округа проводит проверку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В центре Кирова сейчас еще продолжается акция сторонников переименования города в Вятку. Противники переименования проведут свои мероприятия чуть позже. 1 июля рабочая группа должна представить свое решение губернатору области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Сегодня в Кирове акция сторонников возвращения городу исторического имени Вятка. Это не пикет и не митинг, это флешмоб. Рассказывает один из организаторов, руководитель молодежного политического клуба Александр Шутов.
Быстро соберемся, пообщаемся и сделаем знак «Виват Виктория Победа», который, похоже, вы знаете, на знак Вятка.
А через 4 дня тоже на Театральной площади начнут свою акцию сторонники советского названия Кирова. Коммунисты намерены поставить палатку перед зданием правительства области и начать бессрочный пикет протеста, рассказывает секретарь Кировского обкома КПРФ Алексей Вотинцев.
но в основном там будет человек 10-15 дежурить, потому что все в остальное время там будут просто приходящие люди. Сбор подписей будет проходить, раздача газет, листовок, других материалов. С 10 часов заканчиваться вечером будут. Тировочно часов 6 ежедневно. Да, пока не будет результата этой комиссии.
Недавно по просьбе комиссии при правительстве Кировской области была проведена историческая экспертиза по вопросу о названии города Киров или Вятка. Экспертизу проводил доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории при Академии наук Владимир Лавров.
Прежде всего, обращаю внимание на то, что название Вятка является первоначальным. Второе. 5 декабря 1934 года постановлением ЦИК Вятка была переименована в город Киров. Причем в постановлении Вятка названа родиной Сергея Мироновича Кирова. Это не соответствует действительности. Сергей Миронович Костриков, взявший себя псевдоним Киров, что означает «господин», «царь» в переводе с греческого, он родился в городе Уржум. А в Вятке Костриков Киров вообще никогда не был. Киров был верным сталинистом. Киров – это человек, который проводил массовые репрессии против Академии наук СССР. То есть на его совести репрессии более 500 членов Академии, в том числе замечательный, выдающийся историк, академик Сергей Федорович Платонов, которого обвинили там в подготовке монархического переворота, восстания и прочей ерунде. Я уж не говорю про крестьян, которые во время коллективизации, про строительство известного канала и так далее. Я говорю только про историков. И общий вывод, что Институт российской истории считает исторически целесообразно возвращение городу Кирова его название Вятка как первоначального и самого устоявшегося в традиционной российской культуре.
Известный русский писатель Владимир Крупин мечтает вернуть родному городу историческое имя Вятка.
Ну как жить в городе имени палачей русского народа? Сейчас он бурлит, этот город, это Вятка, богоспасаемо, бурлит. Я только что оттуда. И вот это очень такой случай. У газетного киоска прямо вспыхивают, там чуть ли не драки, ссоры. Кто за, кто против? И стоит девушка и говорит, я за Киров. Ни за что. Вот я, мне уже 26 лет, я еще замуж не вышла. А если скажут Вятка, и мне окончательно замуж не выйти. Вот скажут, вот Вятская дура. Но один мужчина справедливо сказал, ну ведь можно же быть и кировской дурой. Вы знаете, появился там губернатор Белых. Он для Вятки как Абрамович для Чукотки. Этот Белых объявил, что он берет на себя полностью оплату всех затрат, связанных с переименованием, которых, кстати говоря, не так и много. Нет, даже это не убеждает.
Согласно данным социологического опроса, проведенного региональным отделением КПРФ, 70% кировчан выступают за советское название. А вот на интернет-страничке губернатора Никиты Белых, который лично проводит опрос, другая картина. Здесь большинство, 60%, за Вятку. По предварительным подсчетам рабочей группы, сама процедура переименования будет стоить примерно 6,5 миллионов рублей. Эти деньги планируется собрать за счет пожертвований частных лиц и организаций. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Владимир Бабурин, а у нас в гостях профессор Владимир Лысенко, бывший депутат Верховного Совета России, политолог Владимир Прибыловский. Обсуждать они будут тему праздника 12 июня. Что празднуют россияне в этот день? Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра на следующий день по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
А сейчас Москве 16:30. Основные новости часа коротко. Рабочим комбината «Русский Вольфрам» полностью выплатили долги по зарплате более 6 миллионов рублей. В районе административной границы между Чечнёй и Ингушетией в результате обстрела ранены 4 милиционера, нападавшие скрылись. В Петербурге проведен обыск в квартире активиста молодежного движения «Обороны» и волонтера организации «Солдатские матери Петербурга» Максима Иванцова. Пропавших в коме детей ищут уже более 700 спасателей. Поиски продолжаются седьмые сутки. В Грузии полиция задержала жителя города Зугдиди, который подозревается в причастности к организации взрывов на железнодорожной станции. В результате взрывов никто не пострадал. Власти Киргизии заявили, что президент США Барак Обама призвал не закрывать американскую военно-воздушную базу в Манасе. В Германии подтверждены 30 новых случаев заболевания новым опасным гриппом. Всего в Германии зарегистрированы 86 случаев заражения вирусом H1N1. НАТО планирует значительно сократить свое военное присутствие в Косово. Как ожидается, решение будет принято сегодня в Брюсселе на заседании министров обороны стран Союза. Американские военные в Афганистане заявили, что полевой командир Мулла Мустафа остался в живых. В среду сообщалось, что он и еще 16 боевиков были убиты в результате авиаударов в западной провинции Гор. В Иране завершается предвыборная кампания. В пятницу президентские выборы. Нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад баллотируется на второй срок. Его главный соперник – бывший премьер-министр страны, умеренный реформист Мир Хосейн Мусави. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россия занимает второе после США место в мире по числу иммигрантов. Значительная их часть находится в Москве. В Институте философии Российской академии наук прошла презентация сборника научных статей «Иммигранты в Москве». Авторы книги – социологи, географы и экономисты. Отдельные главы посвящены относительно новым для российской столицы этническим потокам – таджикам, китайцам и афганцам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Книга «Иммигранты в Москве» вышла в издательстве «Три квадрата» тиражом всего в 800 экземпляров. Значит, она, скорее всего, разойдется по рукам знакомых и коллег авторов. Между тем, посетовали на презентации, этому труду следовало бы лежать, если не в каждом отделении столичной милиции, то уж во всяком случае в каждой школе милиции. Хотя бы потому, что исследователи развенчивают ряд устойчивых мифов. К примеру, о переполненности Москвы, в том числе трудовыми мигрантами. Говорит автор одной из статей, директор Центра миграционных исследований Жанна Занчковская.
В книжке показано, что без трудовых мигрантов экономика Москвы просто бы встала. Если бы мы вдруг завтра выселили или прекратили приток, мы бы просто не доехали на работу. Во всяком случае, те, кто пользуется общественным транспортом, мы бы снова жили в грязных дворах и никогда не могли бы обеспечить такие темпы строительства. Благодаря такой нашей точке зрения мы вступаем в полемику с мэром Москвы, который говорит о том, что если платить хорошую зарплату, можно нанять собственных работников. Мы показываем, что невозможно нанять. Кроме того, мы показываем, что если ограничивать приток в Москву иностранной рабочей силы, Москва грозит собрать молодое трудоспособное население почти из всех.
Еще в книге прослеживается, как менялась возрастная структура населения Москвы в течение всего 20 века. Рассказывает Никита Макрчан, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики.
Постоянно население Москвы прирастало мигрантами. Вот к чему мы пришли. Очень сильно увеличено население в трудоспособном возрасте. Просто это огромный рост на 30-40% молодого населения. Соответственно, оно потом через 10, через 20, через 30 лет будет стареть. Никуда из Москвы оно, конечно же, не уедет. И для того, чтобы поддерживать всю инфраструктуру города, чтобы люди, которые живут в Москве, получали пенсию, Москва вынуждена будет просто привлекать все новое и новое и новое население. Потому что вот то, что мы видим, сколько детей в Москве, это очень-очень мало. Даже вот такое вот большое население молодое, оно рожает очень мало детей, несмотря на то, что Юрий Михайлович Лужков все время отчитывает, что вот рождение новых москвичей превысило 100 тысяч на рубеж, так это мало. Вот мы видим, сколько детей в Москве. И, конечно же, Москва вынуждена будет постоянно возобновлять вот эту свою функцию миграционного насоса.
При этом в книге приведены результаты социологического опроса таджиков-мигрантов. Среди проблем, с которыми они сталкиваются в Москве, на первом месте 71% – произвол милиции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. В Москве в Центральном доме художника открылся 4-й международный открытый книжный фестиваль. Его тема – будущее. Об этом событии рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Организаторы фестиваля сообщили, что он будет не гламурным. Это означает, что не будет завтраков со звездами, где уже в 11 утра желающие могли поглазеть на Андрея Малахова или Тину Кандилаки. Из телезвезд остался только Леонид Парфенов. Зато будет много умных разговоров и дебатов. Нацбул Захар Прилепин против консерватора Максима Соколова. Публичные лекции Георгия Сатарова и Евгения Ясина. Фантасты и прагматики будут рассуждать о будущем. Приедет много европейских писателей. писателей, которых практически не знает российская публика, и один левый философ, которого знают интеллектуалы. Это Антонио Негри. Фестиваль, который проводится в июньские выходные дни, имеет привкус вполне выносимой легкости бытия. Встречи с писателями проводятся в летних палатках, рядом проходит обмен прочитанными книгами и надоевшей одеждой, на экранах транслируется видеопоэзия, а в залах Дома художника выдающаяся, как всегда, программа музея кино. В этом году она посвящена японской литературе и фильмам о поэтах. Мультфильмы и комиксы. Вечерняя музыкальная программа, составленная Артемием Троицким. Здесь хорошо одинокому ученому Сухарю и молодой паре с ребенком. Здесь есть кофе, гамаки, приятная компания. Это фестиваль умных книг и умных людей.
Рассказывала моя коллега Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». «12 июня в Иране состоятся выборы президента страны. Нынешняя предвыборная кампания особенно напряженная. Из 475 кандидатов сейчас остались 4, которые в последние 10 дней провели серию бурных теледебатов и предвыборных митингов. Образованная студенческая молодежь, которая в большинстве бойкотировала прошлые выборы 2005 года, на этот раз активно вступила в борьбу против нынешнего президента Махмуда Ахмадинеджада. О расстановке сил в Иране рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
4 кандидата – это нынешний президент, консерватор Махмуд Ахмадинеджад, одержавший неожиданную победу на выборах 2005 года, его основной соперник – архитектор по профессии Мирхосейн Мусави. 67-летний бывший премьер-министр страны сделал себе именно блестящей экономической политики во время Ирано-Иракской войны 80-88 годов, после чего на 20 лет исчез из политики. Его быстрый взлет сейчас обусловлен тем, что ему оказал поддержку бывший президент-реформатор Мохаммад Хатами. Следом за двумя основными кандидатами идет Мехди Круби, активист исламской революции, который в конце 90-х годов присоединился к лагерю реформаторов. Был спикером парламента, единственное духовное лицо в этой кампании, Круби выступает за нормализацию отношений с Соединенными Штатами, за что радикальная оппозиция прозвала этого 72-летнего политика «великим сатаной Ирана». И последний в списке 55-летний Махсен Ризаи, считается, может завоевать голоса тех консерваторов, которым не нравится Ахмадинеджад. В 2006 году Интерпол выдал международный ордер на его арест в связи с его возможной причастностью к теракту против еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. 3 главных фактора, которые могут определить исход выборов. За кого проголосует молодежь, треть населения Ирана моложе 30 лет, за кем будет революционная гвардия и милиция Басиджи, и кому окажет поддержку верховный лидер страны Аятолла Хаменеи. Образованная молодежь на этот раз готовится голосовать за Мусави или Круби. Но и у Ахмадинеджада есть свои молодые сторонники. Тем более, что он обеспечил им квоты в университетах и, наоборот, лишил права на образование недовольных его политикой. 2 других фактора. Мы беседуем с моей коллегой, автором блога «Иранский дневник» Гальнас Эсфандари.
Революционная гвардия находится под контролем верховного лидера страны. И хотя верховный лидер страны официально не поддержал ни одного из 4 кандидатов, он сделал несколько замечаний, которые были интерпретированы как поддержка Махмуда Ахмадинеджада. Так что можно сказать, что революционная гвардия и Басиджи поддерживают Ахмадинеджада. А что касается духовенства, то в нем произошел раскол. Старое поколение, те, кто принадлежал к системе с самого ее образования, в основном поддерживают либо Мусави, либо Каруби. Но есть и радикальные духовные лидеры, которые по-прежнему поддерживают Ахмадинеджада. Есть даже один Аятолла, Мезбоги Хазди, который считается ментором Ахмадинеджада. Асада. Он считается наиболее консервативным и жестким в Иране. Так вот, по некоторым сообщениям, он даже издал фатву в поддержку Ахмадинеджада, утверждая, что нет ничего страшного, если результаты выборов будут подтасованы. Повторяю, это сообщение, которое я пока не смогла подтвердить. Но это похоже на правду, потому что это очень похоже на то, что произошло 4 года назад. Тогда Ахмадинеджад был никому неизвестным кандидатом, и никто не ожидал, что он станет президентом. Но он победил, потому что у него была поддержка революционной гвардии и духовенства, которые говорили людям: «Идите и голосуйте за Ахмадинеджада».
Но поддержка одного аятолы, вероятно, в данный момент недостаточно, тем более, что, как вы сами сказали, старое поколение духовенства поддерживает в основном Мусави.
Более того, сейчас события вообще развиваются по-новому и очень интересно. Аятолла Рафсанджани, самый влиятельный и самый авторитетный духовный лидер в Исламской Республике, сейчас вступил в бой с Ахмадинеджадом. В ходе телевизионных дебатов с Мирхосейном Мусави Ахмадинеджад обвинил Рафсанджани в коррупции. И Рафсанджани написал письмо верховному лидеру с просьбой вмешаться в конфликт. Спустя буквально несколько часов еще 50 религиозных деятелей из города Кум, святого города для шиитов, поддержали Рафсанджани. Они заявили, что то, что было сказано Ахмадинеджадом, наносит ущерб исламскому истеблишменту.
Вот как оценивает последствия этого скандала парижский аналитик Хассейн Бастани.
Ахмадинеджад всегда следовал линии верховного лидера, аятолы Хаменеи. Но при этом он выступал с нападками на всех остальных, включая высшее духовенство, что они плохо управляли страной, начиная с революции 1979 года. Естественно, при этом он очень многих против себя настроил. Он делал это, думая, что ничего страшного не произойдет, что поддержки Хаменеи будет достаточно.
На этот раз, подчеркивает эксперт, Ахмадинеджад мог просчитаться. Но вернемся к возможности подтасовки голосов избирателей. Мирхосейн Мусави пытался создать систему, которая помогла бы снизить вероятность подтасовок, однако власти, включая Министерство внутренних дел, выступили против. Гальнас Эсфандари, что пытается предпринять оппозиция?
Люди боятся того, что революционная гвардия и милиция подтасуют результаты. В нескольких блогах сейчас появились советы голосовать не в мечетях, а в школах. Вообще избирательные участки будут организованы в основном в мечетях и школах. Считается, что в школах голосовать будет безопаснее с точки зрения чистоты голосования, потому что учителя, преподаватели, которые будут следить за голосованием, не пойдут на подтасовки. А в мечетях за голосованием будет следить революционная гвардия. Так что там все возможно. Возможно и просто потерять свой голос. Все это отражение общего беспокойства о так называемом «здоровье выборов». Мусави даже предложил программу из 10 пунктов. Что делать, чтобы ваш голос избирателя не пропал? Один из этих пунктов очень прост. Идите и голосуйте за кого хотите, и не слушайте, что вам говорят.
Мы беседовали с автором блога «Иранский дневник», обозревателем радиостанции «Свободная Европа» Гальнас Эсфандари. А тем временем Иран продолжает бурлить, и оба лагеря собирают немало сторонников. Кто-то скандирует за Ахмадинеджада. А кто-то, причем во все возрастающих количествах, выходит поддержать Мирхосейна Мусави.
Напомню, над материалом работала международный обозреватель «Радио Свобода» моя коллега Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Рабочим комбината «Русский Вольфрам» в Приморье полностью выплатили долги по зарплате – более 6 миллионов рублей. В районе административной границы между Чечнёй и Ингушетией в результате обстрела ранены 4 милиционера, нападавшие скрылись. В Петербурге проведен обыск в квартире активиста молодежного движения «Обороны» и волонтера организации «Солдатские матери Петербурга» Максима Иванцова. Пропавших в Коми во время прогулки по лесу детей ищут уже более 700 спасателей. Поиски продолжаются 7 сутки. Власти Киргизии заявили, что президент США Барак Обама призвал не закрывать американскую военно-воздушную базу в Манасе. В Германии подтверждены 30 новых случаев заболевания новым опасным гриппом. В Иране завершается предвыборная кампания. Завтра при выборы президента.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что получит Россия вместо членства во Всемирной торговой организации?
Комментарии экспертов.
Художник Артем Лоскутов рассказал, куда он направился из тюрьмы.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн обнаружил нового политического заключенного, полковника Буданова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к экономической панораме, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в мае составил от 2 до 3 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив, что точные данные будут позже. Таким образом, май стал первым месяцем с осени 2008 года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, за 4 первых месяцев этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 8 миллиардов 400 миллионов долларов, или более чем на 2%, до 409,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 31,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля увеличится и составит от 210 до 212 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июня, составляет 152 доллара 80 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 мая по 9 июня, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти 62,5 доллара за баррель или более 456 долларов за тонну. Российские граждане продолжают весьма активно избавляться от иностранной валюты, накопленной ими в период, когда Центральный банк страны плавно девальвировал рубль. Согласно официальным данным, в апреле превышение ее предложения над спросом со стороны населения составило 1 миллиард 600 миллионов долларов в пересчете, что стало максимальным показателем с 1996 года с начала проведения таких мониторингов. При этом около 80% этой разницы между продажами и покупками валюты пришлось на доллар, и только менее 20% – на евро. Ожидается, что майская статистика окажется похожей на данные апреля. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция на внутреннем валютном рынке не изменится и в дальнейшем, поскольку сегодня остается достаточно причин для дальнейшего укрепления рубля, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
В краткосрочной перспективе есть несколько факторов, которые, безусловно, оказывают поддержку рублю. В частности, самый простой и очевидный – это признаки конца экономического замедления в России. То есть первые признаки начала экономического восстановления, они, в общем-то, налицо. То есть мы говорим здесь о таких позитивных вещах, как снижение инфляции в стране, как снижение темпов роста безработицы и как намечающийся рост в таких вещах, как инвестиции, промышленное производство и так далее. Так у нас полностью рублевая экономика, это, безусловно, опять же, создает дополнительную потребность в рублях, то есть тот же рост инвестиций, он вызывает рублевый спрос, и этот спрос с ростом инвестиций, он будет тоже увеличиваться. То есть здесь пока для рубля, на мой взгляд, перспективы очень-очень неплохие.
Кроме того, по словам Марка Рубинштейна, дополнительную поддержку российской валюте оказывает и улучшение ситуации на внешних финансовых рынках.
Есть еще очень один важный фактор, который в дальнейшем будет продолжать оказывать поддержку рублю и продолжать давить на доллар. Это, в частности, начало более широкого доступа российских корпоративных заемщиков на международные рынки капитала. То есть здесь мы говорим о том, что, начиная с лета прошлого года, доступ на международный капитал для российских корпоративных заемщиков был практически закрыт. Сейчас мы видим процесс начала возврата заемщиков на рынке капитала. Первой ласточкой был «Газпром». Сейчас речь о размещении евробондов или синдицированных займах ведут еще несколько крупных российских компаний, то есть этот процесс начинает идти, и я думаю, дальнейшее будет ускоряться. Это значит что? Это значит, еще больше валюты приходит в страну, это еще значит больше валюты ищет рубли, и это значит более сильный рубль и более слабый доллар и евро по отношению к рублю.
Старший аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн видит еще одну причину укрепления рубля, о которой, по его словам, часто забывают.
Мы знаем, что уровень обменного курса, он, если говорить про классических макроэкономических теорий, то больше всего на него влияют процентные ставки в тех странах, об обменном курсе валют, о которых мы говорим, и инфляционные ожидания в этих странах. Вот процентные ставки в России продолжают оставаться высокими, снижение их началось, но очень-очень незначительно. Опять же, мы говорим процентные ставки рублевые, и опять же, это все больше и больше инвесторов приводит и привлекает рублевые активы.
Тем не менее, существуют прогнозы, что во второй половине текущего года российские власти могут пойти на новую девальвацию рубля, стремясь в первую очередь найти деньги на финансирование бюджетного дефицита. Насколько реалистична такая оценка? Марк Рубинштейн продолжает.
Вообще не готов с таким мнением согласиться. Я думаю, что это полная ерунда. Девальвация рубля будет только возможной, если признаки стабилизации экономической в России и в мире развернутся и пойдут в обратную сторону. Я этот вариант не рассматриваю. Я думаю, что рубль будет в дальнейшем укрепляться. Более сильному укреплению будет препятствовать Центральный банк России. Я думаю, в конце года мы увидим доллар ниже 30 рублей.
Это был старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн. Курс доллара на сегодня 30 рублей 93 копейки. На выходные понедельник 30,91. Евро сегодня стоит 43 рубля 59 копеек. Курс на следующие дни 43,35. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Чехии. Несколько дней назад в Праге прошел трехдневный традиционный фестиваль еды, где все желающие могли насладиться высококлассной кухней лучших ресторанов Чехии. Поужинать в любом из них в обычные дни по карману далеко не каждому. На этот раз гастрономическое шоу состоялось в районе Пражской Венеции между двумя знаменитыми мостами – Карловым и Манисовым. Отстаивать длинные очереди за блюдами бразильской, французской, итальянской, чешской кухни посетителям не помешала даже очень дождливая и холодная погода. Удержаться от такого соблазна не смогла и корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
На Пражском фестивале еды мастерство демонстрировали лучшие повара 30 ресторанов Чехии. Романтическую пражскую Венецию под знаменитым Пражским градом организаторы фестиваля выбрали специально, ибо, по их словам, один из главных секретов правильного питания – спокойная и романтическая обстановка, способствующая легкому пищеварению. Именно поэтому, как делятся организаторы фестиваля, очень часто в дорогих ресторанах или кафе играет тихая классическая музыка и слышно журчание воды. Ливший несколько дней подряд дождь на празднике еды оказался даже кстати и мало кого испугал. Гости и жители Чехии с несколькими порциями в руках иногда напоминали официантов, стремительно перебегающих от одной ресторанной стойки к другой. На самом деле, очевидно, многие боялись, что чего-то не успеют попробовать. За три дня на празднике еды побывало почти 15 тысяч любителей поесть. Продолжает организатор фестиваля Доминика Воркотова.
Нормальный смертельник может шагнуть на такую высокую гастрономию.
Этим фестивалем мы как бы даем возможность простому человеку шагнуть в мир высокой гастрономии. Где еще за 250 крон вы можете попробовать 10 блюд, приготовленных лучшими чешскими поварами? Здесь готовят свои блюда 30 ресторанов класса люкс, описанных в книге «Выбор гранд ресторанов Маурера». Павел Маурер – ее издатель. Специально для создания книги на протяжении долгого времени добровольцы за свой счет ходили по ресторанам Чехии и делились с автором личными впечатлениями. В первый день фестиваля моим фаворитом здесь стал тушеный в вине молодой петушок. Сегодня я уже положила глаз на прославленные тигровые креветки в имбирной панировке с грушевым соком, поджаренные на открытом огне. Надеюсь, я успею до них добраться. Чешская кухня в эти дни, помимо рыбы и говяжьего мяса, балует посетителей своими знаменитыми соусами – мясным и томатным. Я очень рада, что здесь участвует один из моих любимых ресторанов – «Амбиенте». Он знаменит своей бразильской кухней. Для меня это место – непревзойденная звезда. С периодичностью в 10 минут официанты музыканты там разносят на шампурах мясо разных сортов. Очень впечатляет сама обстановка этого ресторана. Помимо вина, шампанского и пива, три лучших пражских бара в этом году предложили коктейли – новинку фестиваля. Для юных гурманов предусмотрены безалкогольные коктейли. Любители кофе вдоволь насладились итальянским эспрессо, латте-арт и увидели настоящее кофейное шоу. Ресторан «Редисон Сас» отеля «Алкрон» в Чехии был признан абсолютным победителем. Его шеф-повар Роман Паулус с детства мечтал о своей профессии. Не отходя от плиты, переворачивая запеченную хрустящую форель, шеф-повар Роман Паулус рассказал о самых вкусных блюдах своего ресторана. В наше фирменное меню входит спаржа. Обязательно попробуйте татарский сырой фарш из тунца с кремом из спаржи, запеченную хрустящую форель со спаржевым ризотто с подливой, десерт из рыбы с белым йогуртом. Еще гости нашего ресторана очень любят фирменный суп. Сегодня его тоже можно найти в меню. Также я вам рекомендую попробовать блюдо шеф-повара пана Истица из ресторана «Мандарин». Там готовят азиатскую кухню. Пан Слеза, шеф-повар ресторана «Рыбный рынок», первоклассно готовит рыбу. И не проходите мимо кухни французского ресторана «Обецний дум». Шеф-повар Марек Свобода из фирмы «Навака» научил меня и еще нескольких желающих правильно вскрывать устриц. Фестивальные дни – последняя возможность попробовать устриц высшего качества в заканчивающемся сезоне. Высший пилотаж в приготовлении еды показали повара в таких шоу, как «Кулинарная сенсация в период кризиса» и «Не всегда же есть икру». Шеф-повара получили специальные задания и своим талантом доказали, в период кризиса даже из недорогих продуктов можно приготовить первоклассные блюда. Тем временем замысловатые названия различных блюд продолжали удивлять. Менеджер ресторана «Млинец» Филипп Гора поделился своими впечатлениями от фестиваля. Конечно, мы нашли возможность попробовать и сравнить кухню и продукты наших коллег. И теперь с полной уверенностью могу сказать, мы лучшие. Вы послушайте, чего только стоят наши названия. Я уже не говорю про вкус, цвет и запах. Цацики с заправкой бониты и чесночными чипсами. Креветки тунпуру со шпинатом, поджаренные на открытом огне, тушеные в кокосовом молоке. А на десерт мы предлагаем шоколадный бокс джанжуа с шоколадным соусом. Как рассказали сами шеф-повара, для них этот фестиваль – отличная возможность собраться в одном месте, пожать друг другу руки, оценить меню и обменяться в дружеской атмосфере колоссальным опытом. В обычные дни на это у них просто нет времени. А слово «конкуренция» на этом празднике еды для них, как они уверяли, временно утратило значение. Ксения Крендель для «Радио Свобода», Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила, как всегда, этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – Ассамблея народов Башкортостана, которая прошла сегодня в Уфе. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Муса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».